В Москве и Кишиневе полдень, в Бишкеке 15 часов, в Мадриде 11 часов. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 6 тысяч больных коронавирусом выявлены в Москве. Это суточный рекорд. Еще 20 объектов продезинфицировала за сутки сводная группа военных в трех городах Сербии. И ученые выявили связь между высоким уровнем смертности от ковид и дефицитом витамина D. Далее подробнее. За сутки в России выздоровели от коронавируса 1626 человек. Всего выписано 16 639. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением пандемии. В то же время в 85 регионах страны за 24 часа зафиксировали 10 633 новых заболевания. С начала эпидемии число заражения превысило 134 тысячи. Больше всего больных в Москве, рекордные почти 6 тысяч. В Московской области 822, в Санкт-Петербурге 295. За сутки 58 человек скончались, 1626 выздоровели. С начала эпидемии в стране 1280 человек умерли, более 16 600 выздоровели. Ну а сегодня Россия вышла на 6-е место в мире, обойдя Францию по числу инфицирования ковид. Медик с коронавирусом скончался в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Врач общей практики из Брединского района осуществлял забор материалов у контактных лиц. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Также глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика. Еще 20 объектов продезинфицировала за сутки сводная группа военных расчетов РХБ защиты в трех сербских городах – Белграде, Прокоптле и Блаце. Об этом сообщает Министерство обороны. Кроме того, российские специалисты обработали один из крупнейших онкологических центров на Балканах – Институт онкологии и радиологии в Белграде. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов с коронавирусом в больнице Ниша. Также российские военные врачи оценили эпидемобстановку и дали рекомендации по режиму в ряде больниц. Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии. Они сравнили уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от ковид, передают РИА Новости. Оказалось, что показатели взаимосвязаны. Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии. Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции. Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете. Снимки опубликовала на странице в Фейсбуке музыкальный продюсер Алена Мозговая. А в комментариях пользователи пишут, что свое украинское пропадает. Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году. Украинский Кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Следующий выпуск менее чем через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новости приходят даже в выходные и праздники, поэтому мы сейчас будем расспрашивать знатоков. Мы – это я, Дарья Чередник, из студии «Левитана», и из самоизоляции Никита Воронков, мой коллега. Никита, приветствую.
Приветствую.
Ну что ж, в Санкт-Петербурге объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц. Как оказалось, все дело в новом регламенте работы медучреждений из-за соблюдения, во-первых, социальной дистанции между пациентами, во-вторых, в зависимости от количества врачей на приеме. В приемное отделение больше 9 человек не вмещается. Но в то же самое время оставить пациентов с коронавирусом без медицинского наблюдения медики тоже не могут. Ну, собственно, поэтому их оставляют не на улице, а в каретах скорой помощи.
Кроме того, не стоит забывать о дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медицинский персонал. Ну а самые большие очереди в тех больницах, которые только недавно перепрофилировались в инфекционные для того, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. У них еще есть алгоритм не отработан, за счет чего времени тратится намного больше.
Да, с нами на связи председатель независимого профсоюза фельдшер.ру, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. Дмитрий Валентинович, приветствуем вас. Ну, вот вы как видите эту ситуацию вот с наплывом пациентов? Такое действительно количество требуется мест в стационаре, что очереди из скорых помощи из машин организовываются.
Я думаю, если бы у нас за 5 лет до эпидемии не угробили столько больниц, ситуация была бы гораздо проще с приемом больных и с госпитализацией. Вот. А на сегодняшний день в Москве еще кое-как справляются с больными, а вот в Подмосковье, чтобы найти место для пневмонии, просто пневмонии хотя бы без коронавируса, это очень проблематично. Приходится ездить по городам Подмосковье, накручивать иногда и 120, и 170 километров, и больше.
В поисках стационаров,
куда можно? В поисках места, да, в поисках места. Оператдел, который мы звоним, он дает, например, место, но пока туда едешь, оно уже становится занятым. Uh-huh. И приходится ехать дальше, выбирать другую больницу.
А есть какой-то единый вот механизм оповещения, то есть где можно выяснить свободные койко-места и
есть,
сэкономить,
есть.
Может быть, время?
Есть, это отдел, в который вот мы звоним и запрашиваем место на госпитализацию, оператдел. Но еще раз говорю, что оператдел дает место, а пока ты туда едешь, это место становится занятым. И приходится запрашивать.
То есть его нельзя забронировать, принимают того, кто первый?
У нас нет единой системы скорой помощи. И поэтому каждый крутится сейчас так, как может. Каждая скорая помощь крутится в своих границах, которые четко очертила ее страховая компания. Вот. Поэтому говорить, что у нас скорая помощь вот одно большое предприятие, это невозможно.
Ну, уже было объявлено о том, что предстоит сделать выводы о системе здравоохранения и пересмотреть существующую модель. Мы довольно часто говорим о том, что необходима поддержка и моральная, и материальная медработников. А вот сами медработники как себя ощущают в данной ситуации? Вот прямо здесь и сейчас, что называется?
Ну вот я сейчас пришел с суток, я уже радуюсь, что, блин, я пришел живой, и у меня пока, слава богу, нет проявления заболевания, хотя я уже 2 месяца работаю на коронавирусной бригаде. Это уже счастье. Кто-то этого счастья не получил и лежит в больнице, либо лежит дома, лечится от инфекции. Кому-то не повезло совсем. К сожалению, вот за последние недели в Москве, только по тем данным, что я знаю, скончалось 5 медиков, от коронавируса, и заведующий подстанции, и врач, и 3 фельдшера. Ну, так.
Ну, еще и поступают сообщения о том, что вот в Воронеже, под Воронежем, вроде как из окна выпал зараженный коронавирусом врач. Он сейчас, по сообщениям, опять же, находится в реанимации. Вот это...
Ну, а что далеко ходить? У нас в Подмосковье заведующая подстанции, одна подмосковная, выбросилась из окна после того, как ее обвинили, что это именно она виновата в том, что ее сотрудники заразились коронавирусом.
Дмитрий Валентинович, скажите, пожалуйста, а как часто и вообще вот этот процесс происходит, там, дезинфекции, смены защитных костюмов, вот о чем мы можем читать в СМИ, как это на самом деле выглядит?
Я понял. Ну, это, опять же, везде по-разному. Все зависит от количества защитных костюмов, которые есть, которые выделили, от их качества. Вот работая на бригаде, я всегда, если еду на температуру, одеваю защитный костюм, какой бы он ни был, хороший или плохой, не будем об этом сейчас говорить. Вот. Костюм этот, то, что на меня по размеру налезает, там они не все такие, поэтому есть у нас люди, которые взяли на себя мужество эти костюмы обрабатывать, дезинфицировать, стирать и давать повторно. Выкручиваемся вот так.
А вообще, вот что касается работы с коронавирусными, вы сейчас уже отметили, что вы уже 2 месяца работаете именно на этом направлении. Вот как идет градация распределения вызовов?
Градация идет очень просто. Человек звонит в скорую помощь и жалуется на свое состояние здоровья. Диспетчер должен выяснить, что именно с ним приключилось. Если человек отвечает отрицательно на температуру, на то, что он имел контакт с коронавирусом, или где он был за границей, или он уже, у него подтвержденный диагноз коронавирус, то к этому человеку едет обыкновенная бригада, у которых средств защиты только масочка. Вот, и, соответственно, принимает решение оказать помощь на месте или госпитализировать человека в стационар. К сожалению, бывают часто, очень бывают случаи, когда под конец такого вызова человек вспоминает, что у него либо подтвержденный коронавирус, либо он имел большой контакт с больным коронавирусом. И это называется прямой контакт. По условиям вообще эта бригада должна тут же уйти на самоизоляцию. Но скажу вам сразу, если мы будем так работать, то через неделю ни в Москве, ни в Подмосковье, ни где-то еще скорой помощи просто некому будет работать. Поэтому люди сообщают о данном факте и продолжают работать до появления первых признаков заболевания. Uh-huh. Вот, если это коронавирусный, если это уже подтвержденная, допустим, температура, пневмония или еще что-то, то туда люди выезжают, одевшись в специальную форму. Опять же, не будем говорить о ее качестве, выясняют все подробности на месте, принимают решение оставить больного на месте под наблюдение участкового врача, либо о госпитализации. Вот, соответственно, после этого форма, если она есть в наличии, в достаточном количестве, она снимается правильным движением руки и отдается либо на утилизацию, либо на дезинфекцию. Либо, если с формой большой дефицит, это такие регионы тоже есть, то там человек на себе ее обрабатывает и может получить вызов на следующего подобного больного. Пока такие подобные больные есть, он будет в этой форме ездить. Ну, у нас, слава богу, возможность вот на сегодняшний день поменять как-то худо-бедно форму есть. За что спасибо, опять же, нашим девушкам, которые города железнодорожные, нашим фельдшерам, которые взяли на себя вот этот вот опасный труд по дезинфекции и вообще нашей формы. В машине, если больной госпитализирован в больницу, то, опять же, в соответствии с этим, уже в больнице производится обработка, в какой-то больнице хуже, в какой-то лучше. В железнодорожном дезинфекции, вот в роддоме переделанном под ковид-инфекцию, там жесткая вообще, то есть я такой редко где встречал. То есть там дезинфицируют хорошо, в других городах хуже.
Дмитрий Валентинович, вот там на сайте правительства появилось постановление, которым сняли временный запрет на экспорт защитных средств. Ну, это маски, в общем-то, противочумные костюмы, ну, все такое прочее. О чем это нам может говорить? Это значит, что он действовал до 1 июня, но вот, не дожидаясь, его сняли. Значит ли это, что налажено обство и налажено снабжение уже внутри России, и можно теперь, в принципе, помогать и зарубежным странам?
Ну, у нас зарубежным странам начали помогать сразу, как только у них началось ЧП. Вот. И я знаю, что сейчас разрешено без лицензии шить маски и костюмы на территории России, то есть не получая дополнительных лицензий. Ну, может быть, это в какой-то мере и поможет способствовать тому, что у нас медики будут надежно защищены от не только коронавируса, но и от какой-либо там другой инфекции, не дай бог.
Благодарим за комментарии, да, спасибо, Дмитрий Валентинович. Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза фельдшер.ру, фельдшер скорой помощи, был с нами на прямой связи. И вот стало известно из информации оперштаба, что очередной рекорд по числу подтвержденных случаев в России — 10633 за сутки в 85 регионах страны.
Радио «Спутник».
В студии работают Никита Воронков и Дарья Чередник. Итак, к следующей теме. МИД Украины заявила о нежелании России выяснять причины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. В день годовщины трагедии в украинском ведомстве заявили, что Москва отказалась выдать бывшего замначальника милицейского главка по Одесской области Дмитрия Фучиджи и предоставила ему российское гражданство.
МИД Украины утверждает, что в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.
МИД Украины обвинил Россию в использовании событий 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти. В свою очередь, в своем прошлогоднем отчете мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине заявила, что украинские власти не заинтересованы в поиске и наказании виновных, а также их бездействие указывает на то, что следствие предвзято. С нами сейчас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый день.
Богдан Анатольевич, обоснованы ли претензии украинского МИДа к России по вопросу в отказе выдавать тех людей, которые могут быть причастны к событиям 2 мая 2014 года в Одессе?
Ну, безусловно, нет. Это просто попытка переложить вину на другую сторону, причем совершенно не причастны вообще к этим событиям. Дело в том, что неважно, под какими флагами люди вышли в Одессе на демонстрацию. Они могли выйти с российскими флагами, с американскими, с флагами Евросоюза. Это не означает, что этих людей можно было сжигать. Нет такой статьи в украинском законодательстве. Учитывая тот факт, что были обвинены люди, которые сами чуть не погибли в Доме профсоюзов, такие как Евгений Нефедов, например, естественно, выдавать человека, который на настоящий момент получил в России убежище, ну, было бы явно непредусмотрительно. И говоря уже о том, что многие другие преступления, которые были совершены на Украине за все эти годы, начиная с момента революции достоинства, не были расследованы, и убийцы не были наказаны, даже если они были установлены. Я говорю, например, об убийцах Олеся Бузиной, чей юбилей тоже отмечался недавно, юбилей смерти. Убийцы установлены, более того, они неплохо себя чувствуют, и некоторые из них работают даже в структурах, близких к структурам МВД. В данной ситуации они проводят концерты с праворадикалами, на них приезжал бывший премьер-министр Украины. Выдавать человека в такую страну с угрозой для его жизни явно, особенно если он действительно может дать какие-то ценные показания, было бы крайне неосмотрительно. В целом ряд международных структур, ряд украинских структур, украинских правозащитников требуют давно расследования событий 2 мая в Одессе. Но, тем не менее, они не проводятся и, скорее всего, проводиться никогда не будут. Доказательства уже большей частью вещественно уничтожены. И большей частью все, что мы имеем, это память, страшная память об этих событиях.
Я вчера смотрела фотографии из Одессы, того, как люди вспоминали вот эту трагедию, да, там вот эти цветы, фотографии, это, конечно, невероятно трогательно. Вот добавлю еще к вами сказанному, что вот по делу об Одесской хатыни, как ее еще принято называть, проходит, по-моему, насколько я помню, только один радикал, но и того толком привлечь не получилось. Получается, потому что когда в прошлом году началось судебное разбирательство в отношении его, к зданию суда пришли его соратники, устроили погром и просто его забрали оттуда. Вот все. И судья был вынужден ретироваться и просто прекратить вести это дело. Мы все надеялись как-то, что в конечном итоге власть когда-нибудь на Украине поменяется, придет другая команда, придут другие люди, и, может быть, что-то изменится, начнутся какие-то расследования, виновные будут привлечены к ответственности. Но мы видим, что вроде как пришли другие люди, вроде как, я так делаю эту оговорку, да, но ничего не меняется. При всех заявлениях Зеленского, когда он шел на выборы, что он расследует то, накажет этого и докажет там, что вот тот-то там вот казнократ, придя к власти, он сдулся. по сути говоря. Что должно поменяться на Украине, чтобы это все действительно сдвинулось с мертвой точки? Потому что как ни уничтожай вещественные доказательства, да, но тем не менее мы живем в век цифровизации. И видеозаписи, которые велись во время вот этого кошмара, они ходят в соцсетях, и их огромное количество, и по ним очень многое можно установить. Даже при всем при том, что там на Майдане поспилили все деревья, в которые входили пули при расстреле той самой Небесной Сотни и беркутовцев, даже при условии, что их эти деревья уничтожили, и, в общем, сложно уже установить вот по таким доказательствам вещественным, откуда стреляли. Но видео-то остались, и на них видно, откуда стреляли. То же самое и в Одессе. Вот что должно измениться на Украине, чтобы начались реальные расследования?
Ну, помимо видеозаписи, есть даже признание самих участников событий, которые, попав под действие амнистии, спокойно признаются в том, что они сами начинали стрелять первыми и стрелять в сотрудников полиции, прежде всего. Именно и даже признавались в том, для чего они это делали. Как это делал, например, Бубенчик, некий Бубенчик. Человек по фамилии, с такой фамилией. Но, понимаете, все-таки для полноценного судебного процесса, конечно, нужны вещественные доказательства. И в целом, если пройдет еще лет 5-10, то все эти дела, они станут скорее уже достоянием суда истории, чем, собственно, уголовного суда, который сможет установить вину конкретных лиц и, соответственно, определить меру наказания для этих людей. Может быть, этих людей уже даже не будет в живых. Для нас, на мой взгляд, сейчас, конечно, становится совершенно очевидным, что Украина — это государство не правовое, это государство, где можно оказывать давление на суд, где, например, решением суда освобожденного Лусварги, Рафаэля Лусварги, группа праворадикалов просто схватила и опять заставила арестовать и припроводить в тюрьму. То есть в государстве с такими законами, с такими судебными и прочими практиками, безусловно, рассчитывать на какой-либо справедливый суд невозможно. Что там должно поменяться? Ну, если коротко, вы не воспримите это как шутку, то там должно поменяться все. Нынешняя Украина — это авгиевы конюшни. Их чистить бесполезно. Туда вот нужно направить русло мощной реки, чтобы оно вынесло все. Там должен поменяться политический класс, состав парламента, правительство, руководство силовых ведомств. Такие люди, как Аваков, не говоря уже остальных, должны точно оттуда уйти. Там должно поменяться общественное поле, которое сейчас забито этими праворадикальными структурами. Там должна поменяться судебная система. Там должна поменяться система взаимодействия с международными структурами, в том числе с теми, которые сейчас пытаются управлять Украиной. Там, в принципе, должны быть зачищены ряд организаций и персон, которые сейчас представляют опасность для самой Украины, вроде полка Азов, например. То есть, по большому счету, изменения там произошли значительные, и без столь же значительных изменений в другую сторону там вряд ли что-либо поменяется. Это, по сути, получается некий вариант такой вот какой-то полукамбоджи, полуафриканской страны, где царит вольница, но которая при этом формально вроде бы принадлежит к числу государств, вот, аффилированных с Европой, ассоциированных с Евросоюзом.
В августе прошлого года украинский юрист, небезызвестный Андрей Портнов, сообщал, что по вот этим фактам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе Госбюро расследования Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Порубия, которого многие называли как раз-таки одним из главных организаторов всего действия. Он же руководил и самообороной Майдана в 13-14 годах, но с тех пор как-то особо о продвижении этого дела не слышно. И вот мы можем только по публикациям Зеленского в соцсетях видеть, что, в принципе, Киев стремится к тому, чтобы установить все факты, наказать всех виновных. Но, в общем-то, вроде как стало двигаться дело, но застопорилось.
Я убежден, что оно никуда двигаться не будет и, скорее всего, будет закрыто или по каким-либо другим причинам прекращено. Но начнем с того, что у Андрея Порубия был, вообще-то, иммунитет. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, у него тоже сохраняется иммунитет. А у некоторых людей этот иммунитет еще и такой негласный, неофициальный. Даже у столь ничтожных личностей, как Михаил Саакашвили, который вроде бы, вот, не обладая паспортом, как некоторые литературные персонажи ухитрялись, тем не менее, прорываться через государственную границу Украины. Хотя это, вообще-то, преступление, за которое полагается определенный срок. Но тем не менее мы так видим, могли, что извините, и Порошенко, что,
извините,
и Порошенко что, тоже.
Угу. Богдан Анатольевич, извините, что перебиваю. Могли просто расстрелять при попытке, уж если на то пошло.
Ну, можно сказать, что мы пытались избежать крови, там же сын с ним был, там и так далее. Порошенко, например, ну сколько против Порошенко было заведено уголовных дел? 14, я не помню, там, или 16 уже, да. Оно постоянно менялось, это число. У него то арестовывали имущество, то потом освобождали, опять арестовывали. Ну, он как был, в общем-то, украинским политиком, олигархом, человеком весьма состоятельным, так он им и остается. Он, конечно, уже не находится на вершине вот этой властной пирамиды, но, тем не менее, определенный иммунитет у него есть. И у Парубия так иммунитет есть, потому что человек, который был у начала всех вот этих негативных изменений украинского государства, человек, который повязан кровью и, как считают некоторые эксперты, еще и связями с иностранными спецслужбами, конечно же, он не будет подвергнут наказанию за все эти преступления.
Но этот иммунитет, он носит негласный характер, я правильно понимаю?
И он имеет отношение к политическому весу или все-таки к прикрытию из-за границы? У нас буквально 40 минут.
Все вместе взято. И то, и другое, и третье. Да, он имеет и этот иммунитет, и негласный, и, естественно, внешнеполитические игроки тоже будут его прикрывать. Никто из них пока не заинтересован в позитивных изменениях на Украине.
Спасибо огромное, Богдан Анатольевич. Напомню, с нами на связи был член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Ну, а в студии для вас работаем я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков из самоизоляции. Никит, спасибо.
В эфире «Радио Спутник». Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Специальный проект «Радио Спутник». Из сборника «Я пока жив». Фронтовые письма 1941-1945 годов. Составитель – Комитет по делам архивов Нижегородской области. Читает Виктория Дайнеко.
Заикин Владимир. Сведений об авторе письма не обнаружено. Письмо матери. 22 сентября 1942 год. Дорогая мама, заканчивая письмо отцу словами «Решил немного отдохнуть, время 3 ночи», я вспомнил свой долг перед вами, о том, что обещал вам, дорогая мама, написать письмо отдельно, и, невзирая на переутомление, выполняю. Мамаша, я знаю, мне давно известно то, что вы скучаете и плачете обо мне, но помочь в этом вам не могу. Только мой совет к вам – учесть те обстоятельства, что я нахожусь на фронте Отечественной войны. Борюсь в честь защиты интересов народа, партии и правительства. А что касается смерти, то можете не беспокоиться. Я научился смерть презирать. А если и придется помереть, то помирать буду хорошо. Как говорил товарищ Фурманов, с честью и славой. Не бойтесь, природу и русскую землю не опозорю. Живу весело всегда, пою песни под свист пуль, разрывы снарядов и мин. Все это вошло в привычку в нашей боевой жизни. Дорогая мать, очень хочется жить. Жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой. Но не всякой жизнью я хочу жить. Не на всякую жизнь согласен. Вчера приполз к нам в окоп человек с того берега, ушел от немцев. Приполз на распухших ногах, на изодранных в кровь локтях, увидев нас своих, заплакал. Все жал руки, все обнять хотел. И лицо его прыгало, и губы прыгали тоже. Мы отдали ему свой хлеб и табак. И когда человек насытился и успокоился, он рассказал нам о немцах, о насилиях, пытках, грабежах. И кровь закипела у бойцов, слушавших его, и жарко стучало сердце. А я глядел на спину этого человека, только на спину, глядел, не отрываясь. Страшнее всяких рассказов была эта спина. Всего 1.5 месяца прожил этот человек под властью немцев, а спина его согнулась, словно хребет ему переломили. Словно все 1.5 месяца ходил он, кланяясь, извиваясь, вздрагивая всей спиной в ожидании удара. Это была спина подневольного человека. Это была спина раба. Выпрямься, хотелось закричать ему. «Эй, разверни плечи, товарищ, ты среди своих». Вот когда увидел я, с предельной ясностью увидел, что несет мне немец, жизнь с переломанной, покоренной спиной, я такой жизни не хочу. Нет, не хочу. Нет лучше смерть, чем такая жизнь. Нет лучше штык в глотку, чем ярмо на шею. Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом. Работая в нашем советском тылу, помогайте лучше фронту. Это требует обстановка. Мы победим, ибо русский народ бессмертен, и наше дело правое. Всего наилучшего желаю вам, моя дорогая мама. Многих лет жизни и здоровья. С боевым приветом жду весточку. Ваш сын, старший сержант Владимир Заикин.
Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. В России за последние сутки зафиксировали 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. Этот показатель стал рекордным за время эпидемии в стране. Только в Москве выявили почти 6 тысяч инфицированных. Скончались 57 пациентов. Полностью выздоровели 1793 человека. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4 миллионов тестов. Под медицинской наблюдением находится 215 тысяч человек. Ну а накануне сингапурские ученые выступили с прогнозом окончания вспышки ковид в России. По их мнению, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99% случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня. Вывозной рейс Душанбе, Сургут-Екатеринбург перенесен на 5 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи. Вылет должен был состояться в понедельник. Но в то же время на 4 мая планируется вылет вывозного рейса Аэрофлота из Бангкока в Санкт-Петербург и в Москву. Это первый авиарейс из Таиланда с 7 апреля. По неофициальным данным, на начало мая в Таиланде остается от 2,5 до 3 тысяч российских граждан, которые желают вернуться на родину. Народная артистка Российской Федерации, актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости, что чувствует себя нормально и продолжает лечение дома. Накануне она рассказала РИА Новости, что у нее был обнаружен коронавирус, но результаты анализов еще не готовы. Васильева, народная артистка РФ, снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть». Над Латвией уже несколько часов летает потерявший управление беспилотник. Аппарат находится на высоте 200 метров. Топлива должно хватить примерно на 90 часов полета. Об этом сообщил представитель администрации гражданской авиации страны. По его словам, накануне вечером во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. Было распространено предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом беспилотнике. Его вес составляет 26 килограммов, а скорость полета примерно 70 километров в час. Генеральная репетиция пролета российской армейской авиации в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла в Армении. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа. 9 мая в 10 утра по московскому времени над Ереваном и Гюмри экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационной базы Эребуи выполнят демонстративный полет.